Анна Петровна Керн. Воспоминания о Пушкине. Часть вторая. Ты обещал о романтизме, о сём парнасском афеизме потолковать еще со мной, полтавских муз поведать тайны, а пишешь лишь об ней одной. Нет, это ясно, милый мой. Нет, не влюблен Перон Украины. Ты прав. Что может быть важнее на свете женщины прекрасной? Улыбка, взоры ее очей, дороже златы и чистей, дороже славы разногласной. Поговорим опять об ней. Хвалю, мой друг, ее охоту, поотдохнув, рожать детей, подобных матери своей. И счастлив, кто разделит с ней сию приятную заботу, не наведет она зевоту. Дай бог, чтоб только Гименей меж тем продлил свою дремоту. Ну, не согласен я с тобой, не одобряю я развода. Во-первых, веры долг святой, закон и самая природа. А во-вторых, замечу я, благопристойные мужья для умных жен необходимы. При них домашние друзья или чуть заметны, или незримы. Поверьте, милые мои, одно другому помогает, и солнце брака затмевает звезду стыдливую любви. Михайловская, Пушкин. Восхищенная Пушкиным, я страстно хотела увидеть его, и это желание исполнилось во время пребывания моего в доме тетки моей в Тригорском в 1825 году в июне месяце. Вот как это было. Мы сидели за обедом и смеялись над привычкой одного господина Рокотова, повторяющего беспрестанно: «Простите за откровенность, и я весьма дорожу вашим мнением», как вдруг вошел Пушкин с большой толстой палкой в руках. Он после часто к нам являлся во время обеда, но не садился за стол. Он обедал у себя гораздо раньше и ел очень мало. Приходил он всегда с большими дворовыми собаками, волкодавами. Тетушка, подле которой я сидела, мне его представила. Он очень низко поклонился, но не сказал ни слова. Робость видна была в его движениях. Я тоже не нашлась ничего ему сказать, и мы не скоро ознакомились и заговорили. Да и трудно было с ним вдруг сблизиться. Он был очень неровен в обращении, то шумно весел, то грустен, то робок, то дерзок. То нескончаемо любезен, то томительно скучен. И нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту. Раз он был так нелюбезен, что сам в этом сознался сестре, говоря: «Да чего же я был неучтив сегодня?» Вообще же надо сказать, что он не умел скрывать своих чувств. Выражал их всегда искренне и был так хорош, когда что-нибудь приятное волновало его. Так один раз мы восхищались его тихой радостью, когда он получил от какого-то помещика при любезном письме охотничий рог на бронзовой цепочке, который ему нравился. Читая это письмо и любуясь рогом, он сиял удовольствием и повторял: «Чудесно, чудесно!» Когда же он решался быть любезным, то ничто не могло сравниться с блеском, остротою и увлекательностью его речи. В одном из таких настроений он, собравши нас в кружок, рассказал сказку про черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров. Эту сказку с его же слов записал некто Титов и поместил, кажется, в «Подснежнике». Пушкин был невыразимо мил, когда задавал себе тему угощать или занимать общество. Однажды с этой целью явился он в Тригорское своей большой черной книгою, на полях которой были начерчены ножки и головки, и сказал, что он принес ее для меня. Вскоре мы уселись вокруг него, и он прочитал нам своих цыган. Впервые мы слышали эту чудную поэму. И я никогда не забуду того восторга, который охватил мою душу. Я была в упоении, как от текучих стихов этой чудной поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаивала от наслаждения. Он имел голос певучий, мелодический, и, как он говорит про Овидия в своих «Цыганах», и голос шуму вод подобный. Через несколько дней после этого чтения тетушка предложила нам всем после ужина прогулку в Михайловское. Пушкин очень обрадовался этому, и мы поехали. Погода была чудесная. Лунная июльская ночь дышала прохладой и ароматом полей. Мы ехали в двух экипажах. Тетушка с сыном в одном, сестра Пушкин и я в другом. Ни прежде, ни после я не видала его так добродушно веселым и любезным. Он шутил без острот и сарказмов, хвалил луну, не называл ее глупой, а говорил: «Я люблю луну, когда она освещает прекрасное лицо». Хвалил природу и говорил, что он торжествует, воображая в ту минуту, будто Александр Полторацкий остался на крыльце у Олениных, а он уехал со мною. Это был намек на то, как он завидовал при нашей первой встрече Полторацкому, когда тот уехал со мною. Приехавшие в Михайловское, мы не вошли в дом, а пошли прямо в старый запущенный сад, приют задумчивых дриад, с длинными аллеями старых дерев, корни которых, сплетясь, велись по дорожкам, что заставляло меня спотыкаться, а моего спутника вздрагивать. Тетушка, приехавшая туда вслед за нами, сказала: «Мой милый Пушкин, будьте же гостеприимны и покажите госпоже ваш сад». Он быстро подал мне руку и побежал скоро-скоро, как ученик, неожиданно получивший позволение прогуляться. Подробности разговора нашего не помню. Он вспоминал нашу первую встречу у Олениных, выражался о ней увлекательно, восторженно и в конце разговора сказал: «Вы выглядели такой невинной девочкой. На вас было тогда что-то вроде крестика, не правда ли?» На другой день я должна была уехать в Ригу вместе с сестрой Анной Николаевной Вульф. Он пришел утром и на прощание принес мне экземпляр второй главы Онегина в неразрезанных листках, между которых я нашла вчетверо сложенный почтовый лист бумаги со стихами. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, и сердце бьется в упоенье. И для меня воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Вы слушали воспоминания о Пушкине Анны Петровны Керн. Читала Татьяна Михалевкина. Над передачей работали звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Александра Медведкина, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.